Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Бофт знает.
Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем. А начинаем мы не с Белоруссии, хотя, конечно, будем о ней сегодня много говорить. Там произошло много интересного. Интересного в том числе и очень тревожного, конечно же. Но новость, с которой мы начнем, она немножко иная. Звучит она так. Минфин, то есть Министерство финансов, предложило сократить расходы на Крым. То есть сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и, разумеется, Севастополя. Как следует из документа, методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограммам и непрограммным направлениям деятельности в 2021 году эти расходы могут снизить почти на 8,5 миллиардов рублей. Такие дела. Ну, то есть до там, чуть больше, до 75 миллиардов. Вот, соответственно, они были больше 80 миллиардов. Ну, собственно, ваша реакция на это. Из чего вдруг? Можно же, например, сократить, не знаю, дотации, которые отправляются в Чечню. Я ни на что не намекаю. Самый дотационный регион.
В Чечню безболезненно сократить дотации не удастся.
А вот как-то пытались, но Рамзан Ахматович выступил с резкой критикой этого решения и не сократили.
Я помню, даже когда пытались, то примерно сразу после этого были взрывы в московском метро.
Это вот. Про какой период говорите?
Я тоже ни на что не намекаю.
Это вы про какой период говорите? Я говорю про там полтора года назад.
А, нет, раньше, конечно, раньше.
Да, полтора года назад. И Рамзан Кадыров раскритиковал это решение, что-то он там наговорил по этому поводу.
Ну да.
И не сократили.
Это было, когда Хлопонин был еще полпредом в этом самом Северо-Кавказском округе. Было. Это давно было. Ну так вот, в Крыму, насколько я знаю, не очень хорошо с контролем за расходованием этих самых бюджетных средств. Поэтому, может быть, это сокращение оправдано. Я не хочу сразу обрушиваться на Минфин. Вот, мне рассказывали сведущие люди, что товарищ Аксенов и его окружение, как бы это помягче-то выразиться, чтобы никого не подставлять.
Ну уж. Да, подберите.
Ну, в общем, надо сначала, чтобы туда поехала счетная палата, вот, в Крым, и хорошо там все посмотрела, как там все расходуется, а потом обсуждать сокращение расходов на Крым.
Но Кудрин это внимательно посмотрит, мне кажется.
Это не святая корова, не священная корова, которой нужно бесконечно давать деньги. Кроме того, настало время уже и самим зарабатывать. Вот сейчас хорошее время, например, заработать на туристах. То, что я читаю туристические отзывы о Крыме, не побуждают меня ехать туда отдыхать.
Самые разные, кстати, отзывы, зря вы, самые разные.
Но
вот очень плохие, да очень хорошие.
Я же смотрю те, которые плохие.
Ну, разумеется.
Потому что зачем же я поеду туда, где есть плохие отзывы?
Ну, плохие отзывы есть про все, что угодно, я вам хочу сказать.
Нет, есть такие, про которых нет плохих отзывов, например.
Ну, ладно, мы уже уходим в какой-то странный спор.
Раньше и ездил.
Город Сочи, я надеюсь.
Нет, в Сочи я тоже не поехал бы отдыхать.
Владимир Варсобин на связи. Как раз переходим к разговору о Беларуси. Он сейчас, Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», он сейчас находится в Минске. Там как раз, насколько я понимаю, начинается очередной митинг. Володя, привет.
Да, добрый вечер. Ну,
добрый день. Добрый день, ну ладно.
Добрый день, скорее, там переходящий вечер легко. Ну, здесь интересное событие происходит. Ну, для нас, россиян, это понятно даже. Здесь должен был митинг в парке имени Дружбы народов в Минске. Его ожидали очень многие, потому что заранее было оповещено. И разрешение было получено просто благовременно. Здесь должны были выступить очень известные певцы, музыканты. И по размерам это мог быть грандиозный митинг. Но в самый последний момент, по-моему, вчера, разрешение на этот митинг было отозвано, потому что должен быть здесь праздник железнодорожных войск, на котором сейчас я и нахожусь. Здесь очень мало народу, гремит музыка, со сцены выступают железнодорожники. Все замечательно, тихо и спокойно, без всяких оппозиционеров, без всяких политики и Тихановских.
Володь, ну скажи, тогда получается, что все эти попытки оппозиции подавлены, получается? Я правильно понимаю?
Ну, они сейчас переходят в совершенно другое русло. Дело в том, что через 2 часа, 7 часов Тихановская идет на другое мероприятие в сквер, Киевский сквер. Там тоже разрешенная какая-то акция, связанная с... Ну, я еще не помню, то ли с литературой, вообще какая-то такая культурное мероприятие. И она как обыкновенный гражданин туда придет, чтобы посмотреть на картины. Там будут выставляться художественные картины. Это, заметьте, отсылка к Бабарико. У него была изъята там целая коллекция картин. Вот. И я так понимаю, что она туда придет не одна, а туда явится 1000 человек, и это превратится в, ну, уже в менее контролируемую властями акцию. Вот там может быть очень много неожиданностей.
А ты в Минск как, легко попал, скажи? Потому что мне сообщают знакомые, что очень трудно сейчас проехать через границу.
Через границу попасть сложно. А, причем это стало вот в тот день, как раз, когда я приезжал, там в 10 утра говорили, что все хорошо было, как обычно. А я как раз попал уже ближе к вечеру, и там вдруг случилось усиление. Это сразу после того, как 33 богатыря были арестованы, буквально на следующий день. И это связано с тем, что российские пограничники, там других нет, белорусов там мне не видно, они усилили контроль и стали, такая итальянская забастовка, они стали очень точно следовать правительственному постановлению о карантине, а если его читать очень внимательно и исполнять точно, там вообще никто не проедет. И поэтому там при мне разворачивались человеческие трагедии, там стоит, во-первых, пробка там в нескольких десятках километров с разных сторон. И люди не могут проехать, у них там билеты на самолет из Минска, а Минский аэропорт – это такой хаб, через который можно лететь по всему миру, в отличие от России. Поэтому да, сейчас жестко.
А, жестко я еще хочу уточнить просто. То есть не по решению Лукашенко, а жестят скорее наши погранцы, правильно?
Наши, конечно, конечно.
А, и все там понятно.
Ни таможни белорусские не видно.
А как вас пропустили все-таки? Вы сказались специальным корреспондентом?
Ну, и это тоже. Но пришлось. Все-таки я давно работаю журналистом, поэтому не буду уж все раскрывать, но я потратил на это полдня.
Понятно. Володь, последний вопрос. Скажи, ну ты же общаешься с людьми. Какие настроения реально и твой прогноз на выборы?
Ну, я не могу найти человека, который был бы искренне за Лукашенко.
Это а такие есть, я тебе хочу сказать.
У меня удручает это, потому что я все-таки хочу объективную картину. А так получается, что люди очень серьезно настроены против Лукашенко, причем это не, даже не интеллигенты, это не там, журналисты, не, а вот простые работяги. Я вот общаюсь, я проехал сейчас в 3-4 городах Беларуси, был, общался со всеми, там все получают по $150, по $200 на заводах. Всем что-то надоело это все. Это всем так все это надоело, что они даже готовы рискнуть. И они знают, что в случае, если все для них удастся, они погрузятся в нестабильность, возможно, даже в экономические проблемы у них возникнет. Но они просто уже не могут жить вот в этой не какой-то вот, как у нас раньше называли, в застое. Вот. И это касается, опять-таки, не только интеллигенции.
Спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на связи. Он сейчас находится, напомню, в Минске. Ну, Георгий Георгиевич, что-нибудь удивительного Володь Варсобин для вас рассказал?
Ну, то, что он не нашел, кто будет голосовать за Лукашенко, кто его поддержит, ну, это тоже неудивительно. Мне рассказывали то же самое люди, которые из Белоруссии, живут в Белоруссии, имеют контакты с Белоруссией. Тут, похоже, все совпадает. Но, тем не менее, это не помешает Лукашенко, я думаю, написать себе, нарисовать себе правильный результат. А потом этот результат, конечно, на улицах будут опротестовывать. И вот как дальше пойдет ситуация, уже сказать трудно.
Известный украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон взял интервью у Лукашенко. Вы, наверное, уже ознакомились, конечно же, с ним, да?
Ну да, пробежал.
А как вы считаете, во-первых, вот мне интересно, с чего вдруг он так внезапно за буквально за там, защитные дни до выборов решил дать украинскому и критику кремлевского режима журналисту дал интервью? С чем это связываете?
Это с тем связано, что он усиливает националистическую составляющую своей избирательной кампании в попытке добиться поддержки тех, кто настроен против России, но и на антироссийской риторике и действиях известных он строит завершающий этап своей избирательной кампании. Надеюсь, что ему это поможет. Но не знаю. Мне кажется, частично может помочь, но среди тех, кто вот, о которых говорил Владимир Варсобин, который в первую очередь смотрит на ситуацию внутри страны, их это уже не впечатлит. А Гордон, он самый известный, наверное, такой, типа украинского Дудя. Вот, поэтому...
Ну, прямо скажем, не будем его возвышать.
Не будем, нет, но он, тем не менее...
Но в рамках Украины, он известен.
Я и говорю, что в рамках Украины, а кому еще давать на Украине интервью? Не Киселёву же.
Ну, а почему? Киселёв – это действительно авторитетный журналист, по крайней мере. Вот вы знаете, по части авторитета я больше доверял как раз Евгению Киселёву.
Нет, ему нужен именно украинский журналист, а не русский журналист, работающий на Украину.
А мне кажется, вот так было бы интереснее даже, если бы Евгению Киселёву дал. Знаете, давайте устроим небольшой опросик, как мы с вами любим. Друзья, обращаясь к нашей аудитории, вернутся ли, по вашему мнению, отношения между Россией и Белоруссией на круги своя после выборов, вне зависимости от их результатов? Если вы считаете, что да, наберите, пожалуйста, 8-495-637-65-18. Если вы считаете, что все, пути назад нет, и отношения будут только портиться, то наберите 8-495-637-65-19. Вместо 18 – 19. Вот чуть-чуть попозже подведем итог, посмотрим, как считают наши люди. Для нас, для меня в частности, это даже важнее, чем ваш, понимаете, ваш взгляд на события. Вот, честное слово, Георгий Георгиевич.
Да.
При всем уважении.
Ну, Иван Панкин и Георгий Бофт. Я вам это запомню.
Вернемся через пару минут в студию.
Бофт знает.
Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Я напоминаю, друзья, что мы устраиваем небольшой опрос, вернутся ли отношения между Россией и Белоруссией на круги своя после выборов, вне зависимости от результатов этих самых выборов. Если вы считаете, что да, все вернется на круги своя, наберите 8-495-637-65-18. Если вы считаете, что нет, все будет только хуже, наберите 8-495-637-65-19. Вот все вместо 18-19. Обсудим поподробнее интервью, которое Лукашенко дал украинскому журналисту, интервьюеру Гордону. Среди прочего, он наговорил много крайне любопытных вещей, которым, правда, я не совсем склонен доверять. Ну, вы же посмотрели, да? Вы сказали, что там очень много популизма было мне вот в коридорчике, пока мы шли в студию. Популизма было много там, да?
Ну, это поток сознания. Я бы не сказал, что это популизм, а там все до кучи намешано.
Он рассказал, он, Лукашенко, что несколько раз созванивался с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. И вот его цитата. «Я Януковичу все простил», — отметил Лукашенко. При этом белорусский лидер прокомментировал его побег в Россию, уточнив, что у него самого денег на это нет. «Меня, цитата, могут и застрелить, но никуда не побегу», — сказал Лукашенко. Вот эти слова про застрелить, будут ли на него действительно охотиться как-то на Лукашенко там на родине?
Ну, мы не можем прогнозировать, как будет развиваться ситуация после 9 августа, после президентских выборов. Сколь массовыми будут беспорядки и приведут ли они к свержению Лукашенко? Если они приведут к его свержению, то, конечно, ему не дадут сидеть спокойно, тихо на пенсии, если его отстранят от власти. Будут следования, расследования, и будут суды, и будет преследование.
Конечно. С другой стороны...
Поэтому на его месте, наверное, лучше бы он убежал.
Но убежал куда? И не хочется говорить «убежал», вот если честно.
Уехал.
Почему? Уехал куда?
Уехал.
Но на Украине его примут?
В Европе его не примут, на Украине его могут принять. На Украине его могут принять. Его могут принять в каких-нибудь арабских странах, в Объединенных Арабских Эмиратах, например.
А вот эти слова про деньги, зачем он вообще об этом говорит?
Но про деньги он говорит зря, потому что всем хорошо известно, что семья Лукашенко контролирует значительную часть экономики страны, и все важные сделки, они требуют согласования.
А ведь я начал с Крыма неспроста, ну вы поняли, да, я к чему подводил. Конечно же, в интервью зашел разговор про Крым, и Лукашенко ответил так: «Я бы воевал за Крым, там бы тысячи человек легли», вот цитата. Как вам такое?
Ну, продолжение той же самой линии на укрепление национализма перед голосованием. У Белоруссии нет такого Крыма, но имелось в виду, конечно, сражаться против России.
Ну, если бы, да, если бы Крым был белорусским, допустим. Вот.
Надо сказать, что это заявление, оно было бы совершенно естественно для какого-нибудь украинского политика, поскольку тогда это же была украинская земля, и они как бы выступали за территориальную целостность своего государства. Вот. Украинцы же не стали отстаивать Крым с оружием в руках. Они не стали воевать с русскими вежливыми людьми. Мы это знаем. Вот. А что касается Лукашенко, то он еще раз подтвердил свои антироссийские нынче настроения. Кстати говоря, вы же знаете, что собирают резервистов в приграничных с Россией областях, в Витебской, например, и там
не
даже...
Не слышал пока об этом.
И подтягивается, значит, техника тяжелая. Видели люди, как передвижение танковых и прочей техники поближе к России. То есть это
Но
такая...
Володя Варсобин не видел ничего такого, он бы сказал.
Ну, я видел в интернете какие-то, значит, люди писали. Тем не менее, то, что резервистов призывают с 10 августа, это факт.
Как вы считаете, почему? Зачем?
Ну,
для
они
какой
там,
цели?
Они собираются проводить...
К войне
там,
дело идёт, что
они там собираются проводить формально 25-дневные военные сборы. Но мы же знаем, что означает сбор резервистов на военные сборы на языке постсоветской элиты. То же самое, что на языке советской элиты. Это значит некий сигнал, который выдается в внешнее пространство о том, что мы типа вот в случае чего готовы немножко помахать шашками.
Ну и Лукашенко, среди прочего, рассказал и о разговоре с нашим министром обороны Шойгу. И вот какой фрагмент из этого разговора он приводит, якобы. Итак, Сергей обращается, Лукашенко, к Шойгу. «Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?» И Шойгу ему якобы ответил: «Кажется». Вот вам как кажется, был такой разговор или нет?
Он мог быть, и оба собеседника могли под словом «кажется» понимать совершенно разные вещи, в том числе прямо противоположные. Это нужно понимать, в каком контексте это было сделано, серьезно ли отвечал Шойгу, или это была саркастическая, так сказать, такая усмешка, вот, типа про «что случилось с подводной лодкой», да, она утонула, так и здесь. Ну, зашли далеко.
Нет, что это случилось с подводной лодкой, это логичный ответ на такой вопрос. Что случилось с подводной лодкой? Она утонула.
Из этого ответа не следует, что Шойгу осуждал то, как мы далеко зашли с Украиной. Факт того, что мы далеко сошли... Я тоже могу сказать, что мы далеко зашли с Украиной, и что?
А с Белоруссией мы далеко зашли, скажите, пожалуйста? Ну, с чего вдруг Лукашенко так резко изменил вектор, внезапно?
Они поссорились с Путиным в конце прошлого года. Отсюда все и началось. Отсюда начались...
Что случилось?
Лукашенко предлагали углубленную и довольно значительную интеграцию.
Это были разговоры про экономическое присоединение или конкретное присоединение?
Нет, конечно. Это были разговоры о том, что создаются в том числе наднациональные единые органы управления, включая единого президента и единый парламент. Вот. И якобы тогда зашел разговор, значит, о том, что вот, ну, понятное дело, что первым президентом будет Владимир Владимирович Путин, вот, а Лукашенко на этом якобы сказал, что потом поменяемся. Вот, и это он зря сказал, потому что никто здесь не предполагал видеть его среди поменявшихся.
А вот. Премьером предполагали? Были разговоры про то, что он якобы
там, там станет были премьером. Якобы разные варианты, якобы либо премьера, да, либо спикера общесоюзного парламента. Вот. И после этого, значит, уже возникли наши поправки к Конституции. Вот. На Лукашенко поставили крест, произошла размолвка. И, кроме того, мы же в прошлом году ему говорили, вернее, не мы, а наши переговорщики говорили, что не надо ему проводить президентские выборы. Это тоже было на столе переговоров в качестве пункта обсуждения, что есть другие варианты, куда тебя пристроить, Александр Григорьевич. Вот, так что после этой ссоры все и понеслось. Ну, не ссоры, размолвки, так сказать, он не согласился, в ответ мы сделали то, что мы сделали.
Итак, ну, Лукашенко сейчас, возможно, все-таки выдаст этих бойцов, этих 33 граждан России и Украины в том числе, выдаст Киеву. Ну, во-первых, выдаст или нет все-таки?
Я бы не исключал такую возможность, я не могу...
Понимаете? Гордон уже выступил и сказал, передаст. Прям однозначно.
Передаст. Но я не могу сказать однозначно, потому что я же не ясновидящий. Я же не знаю, что он там замутил и что у него в голове. Потому что если ситуация после 9 августа пойдет в одном русле, может, и выдаст. А если пойдет в другом русле, может, и не выдаст. Ну, не берусь предсказывать.
Если...
Я только скажу, что это вполне вероятный вариант.
Если выдает, наша реакция какой должна быть на это? Ну, кроме там какой-нибудь ноты, конечно, это понятное дело.
До сих пор вся наша реакция находилась в экономической отрасли, области. Вот. Или в такой, которая тоже относится к экономике. Вот Варсобин рассказал о том, что наши перекрыли границу фактически, да, сделали невозможным ее пересечение. Мы обычно вот так отвечаем. Выяснится, что масса бактерий болезнетворных живут в белорусских молочных продуктах, что их мясная продукция совершенно вся заражена
как
какой-нибудь
с Молдовой
чумой там,
было.
Да, и так далее. Ну, такой будет примерно ответ. Потому что а что мы еще можем
сделать? Он правильный или нет?
Вы хотите, чтобы мы ввели войска?
Я не знаю,
как нам надо реагировать. Это мы воспитали этого, понимаете, дедушку сумасшедшего, которому спускали все его выходки и все проделки. Это мы же не вырастили среди белорусской оппозиции никакого варианта на случай плана «Б», понимаете? Это мы же не взрастили ту элиту, на которую сейчас можно поставить, сковырнув Лукашенко и поставив своего человека. Вот сейчас он там падет каким-то образом, да? Кто там будет наш президент? Кто будет пророссийский президент? Я там ни одного не вижу.
Давайте подведем итоги по опросу. У нас как раз вот меньше минуты уже осталось до конца второй части нашей программы. Итак, вернутся ли отношения между Россией и Белоруссией на круги своя после выборов вне зависимости от результатов? Угадайте, каковы результаты?
Я думаю, что они не вернутся, и большинство также, думаю,
75% считает. Так считает. 70%. Да. И это тревожно. Как вы считаете, почему у людей такое мнение?
Ну, они видят, как себя ведет Белоруссия. Они, я думаю, не видят особой большой, так сказать, вины с нашей стороны, кроме того, что мы их всех кормили все время и давали кредиты, и все
это
им
так
упрощали.
Мы действительно кормили Белоруссию?
Да. Белорусская экономика во многом держалась за счет поддержки России.
И сейчас что-то будет? Глобальный кризис?
А сейчас эта поддержка закончилась. Она заканчивается, и для будущих властей там есть о чем поговорить с нами.
Иван Панкин и Георгий Бовт в студии радио «Комсомольская правда». Прервемся на 4 минуты после хороших, полезных новостей и рекламы. Вернемся.
Бовт знает.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Бовт знает.
Иван Панкин, известный журналист и политолог Георгий Бовт по-прежнему с вами в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Ну, мы, конечно, плотно и много говорим про отношения с Белоруссией. Тут важный момент, который мы еще не обсудили с Георгием Георгиевичем. что же мы делаем не так в отношении с нашими соседями? Почему получается так, что мы, ну, не хочется говорить, окружены врагами, но окружены не друзьями явно? Тут еще есть вот новость. Армения ограничила вещание российских телеканалов. Ну, понятно, это связано с тем, что мы якобы не поддержали их вот в этом, в их столкновении с азербайджанцами из-за Карабаха. Но что мы должны были делать? С учетом особенно того, что Никол Пашинян не удосужился даже приехать на парад, когда его пригласили. Он не нашел, видите, времени. Очень много, очень занят.
Никол Пашинян хорошо чувствует отношение со стороны Москвы к тому, кто пришел к власти на волне, скажем так, цветной революции. Москва к Николу Пашиняну относилась с самого начала настороженно.
Но разговаривать не отказывалась же.
Разговаривать не отказывалась, но особых каких-то дружеских действий в отношении него не было. Кроме того, ведь вот дружеские отношения между странами выстраиваются с двух сторон. Первое – это привлекательность той общественно-экономической модели, которая существует. Вот взять там классический пример Америку. Многие страны хотят, там плохо это хорошо, сделать, чтобы у них было так же, как в Америке. И политическую систему копируют, стараются, и еще что-то копируют, и так далее, и тому подобное. И слушаются их советов, и так далее. При этом есть вторая часть. Да, что у нас с первой частью? С первой частью мы имеем ту российскую экономику, которую мы имеем. Можем ли мы сказать, что она является тем самым градом на холме светлым, значит, который вот как в XVIII веке, например, да, когда к ней стремились присоединиться от внешних угроз, та же Грузия прибежала ведь под крыло России. Можем ли мы сказать, что мы являемся собой привлекательной моделью? К нам едут люди, да, к нам едут люди и стремятся осесть здесь. Но откуда они едут? Из Средней Азии, где просто уровень нищеты еще ниже. Едут ли к нам из европейских стран, едут ли к нам из Америки, едут ли к нам другие переселенцы, там, например, из развитых капиталистических стран? Нет, пока не едут.
А, кстати, у нас очень сложно, вы знаете, для иностранцев очень сложно спокойно жить в России, я имею в виду из европейских стран, ну или из другой части мира, не для белорусов. Для белорусов ты, конечно, если ты идешь по улице, останавливают полицейские, показываешь белорусский паспорт, проходи, но, иди дальше.
Да.
Не к казаху будут вопросы, к таджику будут вопросы, к белорусу
вопрос,
не будет.
Вопрос в том, так сказать, привлекаем ли мы там качественную эмиграцию сами. Нет, у нас такой программы не существует. У нас есть программа переселения соотечественников, которые худо-бедно работают, ну и так далее. Вот. И вторая часть – это работа с элитой вот этих соседних стран. Да? Это то, что называется мягкая сила. Смотрите, сколько денег тратит на это Америка. На это стал тратить очень много денег Китай. На это тратят деньги европейские страны, Германия, там, Испания и так далее. Это все курсы изучения языка, это все всякие НКО, поддержка там, и так далее и тому подобное. Вот. А в данном случае у нас есть Россотрудничество, которое сейчас пытаются реформировать, и которое вот работает на эту мягкую силу, но то, как оно до сих пор работало, это было скорее против нашей страны, чем за нее. Потому что, посмотрите, я видел эти центры Россотрудничества в некоторых странах, в некоторых действительно там энтузиасты и привлекают, значит, и местных, и наших, переехавших туда, и туда стремятся люди попасть, там детей туда водят, а в некоторых просто такая бюрократический официоз, что просто тошно подходить на 100 метров к ним ближе. Вот. Ну и такой еще показатель, как число обучающихся студентов. Мы знаем, что в Америку очень многие едут учиться студенты, и потом эти люди, они лучше понимают эту страну, Америку, да, когда они возвращаются к себе и, значит, как-то там влияют или не влияют на принятие решений. Соответственно, вот я посмотрел, сколько у нас белорусских студентов. У нас в 2012 году было их 25 тысяч училось. Сейчас
в России?
В России училось.
Я хотел уточнить, не в Москве ли только?
Нет, в России вообще. В прошлом году их было 13 тысяч всего лишь. Я взял соседнюю Польшу и посмотрел, какая динамика там. Соответственно, примерно в то же время в Польше училось 2 с чем-то тысячи белорусских студентов, а в прошлом году 7,5 тысяч. То есть у нас падение в 2 раза, а в Польше рост в 3 раза. И если взять, наверное, всю Европу, то число белорусских студентов, учащихся в Европейском Союзе, конечно, будет больше уже, чем в России. Вот вам будущая элита.
Ну, я как-то ехал, меня подвозил таксист, как раз белорус. И он вот такой мне вещь сказал, что это было, кстати, давно еще, до всего этого. Он мне сказал, что просто люди видят, как живут в Европе и как живут в регионах России.
Да.
Не, если не брать совершенно Питер, верно. Москву, там Сочи,
совершенно
Казань.
Верно. Вспомните наши 90-е, когда наши люди попадали в Белоруссию. И сейчас в 2000-х. Я был в Белоруссии, по-моему, 3 года назад. Впечатление, конечно, они живут очень скромно, но все чистенько, все работает, и провинция, так сказать, выглядит лучше, чем у нас.
И ну, то есть это говорит о том, что, в принципе, Лукашенко хороший хозяйственник.
Модель Белоруссии для наших 90-х и начала 2000-х была идеальной моделью для наших многих регионов. И говорили, что батька молодец, он поэтому всерьез рассчитывал стать президентом России. Потому что он построил ту модель, которая была более благополучной выглядела, чем наша там глубокая провинция. Сейчас у нас немножко провинция подтянулась, а значит, белорусская провинция немножко упала. И уже нет такого, значит, сравнения однозначного в пользу Белоруссии. Хотя вот люди, которые попадают от нас в Белоруссию, там по-прежнему есть как бы вот что... такое витринное показать, действительно.
А давайте устроим еще один опрос, я предлагаю. В связи с тем, что открываются потихоньку границы, вот Черногория принимает российских граждан, туда-сюда все чаще будут открываться границы. Я так понимаю, что совсем скоро, до конца года, мы уже сможем ездить едва ли не во все страны мира. За одним исключением. Под исключением я имею в виду, что если вдруг не наступит вот эта пресловутая вторая волна. Вот давайте спросим у наших слушателей и зрителей, если кто-то смотрит прямую трансляцию в YouTube, опасаетесь ли вы вот этой самой второй волны? Вот и вам вопрос, Георгий Георгиевич, сейчас вот объявлю номера телефонов. Вот то, что открываются границы, правильно ли это? Друзья, можете набрать, если вы считаете, если вы опасаетесь второй волны, наберите 8-495-637-65-19. Если не опасаетесь, наберите 8-495-637-65-18. Подведем итоги буквально там в конце четвертой части нашей программы. Итак, правильно ли, что открываются границы, Георгий Георгиевич?
Я думаю, что да. Потому что, понимаете, мы очень много не знаем про этот вирус, и мы видим статистику, что те страны, у которых был жесткий карантин, у них все равно после открытия пошел рост числа заболевших. В тех странах, где не было жесткого карантина, вот такой относительного роста заболевших по сравнению с прошлой ситуацией нет. Какое-то число все равно оно растет. И во всем мире там уже больше 18 миллионов. И у нас мы видим, что в регионах происходит рост численности, и в Москве это держится на довольно приличном уровне, кстати, на примерно том уровне, при котором в Москве вводили карантин сейчас, а мы считаем это успехом. Поэтому эта зараза будет с нами, судя по всему, довольно долго жить, но мы не можем сидеть на карантине, потому что еще в самом начале было подсчитано, что на карантине тогда пришлось бы сидеть 4 года. Ни одна экономика этого не выдержит, поэтому нужно искать где-то какой-то баланс между соблюдением каких-то санитарных мер, типа ношения масок, да, и открытием экономики, в том числе открытием границ.
Но, тем не менее, вы это говорите как человек, который ходит всегда исключительно в маске.
Ну, не то всегда, есть, а вот я
в помещении. Когда выбираетесь из дома.
Я в помещении, нет, я на улице не хожу в маске, конечно.
Угу. Ну, то есть, вот наша будущая жизнь – это хождение по помещениям, во всяком случае, в магазинах, везде в масках, правильно?
Ну, вот азиаты так, они уже с атипичной пневмонией начала 2000-х годов, они так примерно и ходят. Когда возникает волна какого-то сезонного гриппа даже, например, многие начинают ходить в масках. И еще до всяких пандемий я видел путешествующих и японцев, и китайцев, значит, в аэропортах, чтобы вот не заразиться какой-то заразой, они тоже были в масках. Это становится частью культуры.
А потому что у них иммунитет слабый после истории с Фукусимой в начале 10-х годов, поэтому, да, они предпочитают маски.
Я думаю, дело не только в иммунитете, я думаю, что современное общество не может позволить себе считать приемлемыми потерями, как в годы там, войны, да, смертность от коронавируса в районе 1%. Вот когда эту статистику публикуют, современное общество не может с ней мириться и считать, что это обычная зараза, и она пройдет. Во всяком случае, правительства, они не ведут себя соответствующим образом. Они считают, что это повышенная угроза и побуждает других, соответственно, соблюдать какие-то карантинные меры. Хотя у нас полно, как известно, так называемых ковидиотов, которые говорят, что ничего страшного нет.
Ковид-диссидентов.
Ковид-диссидентов, да, ковид-диссидентов, которые говорят, что ничего страшного нет, все, кому суждено, переболеют, а те, кому суждено умереть, они умрут.
Вы опасаетесь второй волны, она будет или нет, по вашему мнению, 20 секунд?
Да, будет первая продолжаться просто, и все. Никакой
второй волны не будет. Нет, подождите,
сейчас будет. У нас первая не кончилась, что вторая-то начинается?
Я понял, спасибо. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Прервемся на пару минут, после этого продолжим разговор, оставайтесь с нами.
Бовт знает. Георгий Бовт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, по-прежнему с вами. Четвертая часть нашего эфира. Я напоминаю наш вопрос к вам, друзья, к нашей аудитории. Опасаетесь ли вы наступления второй волны? Это опрос голосования, поэтому вы можете взять в руки телефон и набрать. Если опасаетесь, наберите, пожалуйста, 8-495-637-65-19. А если нет, не опасайтесь, наберите 8-495-637-65-18. Сейчас через несколько минут подведем итог этого вашего голосования. Георгий Георгиевич, суд признал виновными фигурантов дела нового величия. Давайте коротко расскажем, что это за новое величие. Вы погружались в тему, напомните. И насколько я шапошно в курсе, это молодые совсем ребята, многим из которых нет даже 18 лет, которые якобы занимались тем, что вынашивали план по свержению власти в России.
Они переписывались в соцсетях, в мессенджерах, они устраивали некие игры в страйкбол в лесах там где-то. Якобы к ним был внедрен провокатор, который их подтолкнул к тому, чтобы создать антирежимные какие-то документы уставные, типа уставных документов.
То есть прям создали организацию такую?
Некоторым формальным признакам те улики, которые потом следователи им предъявили, можно было трактовать как попытку создать некую организацию. Да, вот так я отвечу вам. Потом... Вот из всей этой, значит, переписки, болтовни и каких-то действий, они там съезд какой-то собирали, тренировки проводили, попытались натянуть сову на глобус следователей.
Вроде как даже гранаты там у них нашли.
Гранаты нашли. Потом еще что-то там нашли, какие-то вещи. Кто-то из них был расколот следователями, потому что его поймали на наркоте. Он был наркодилером, по-моему, торговал наркотиками, его взяли за задницу, и он, собственно, началась раскрутка вот этого дела. Ну и плюс к тому, там были какие-то провокаторы от чекистов, судя по всему. Как к этому относиться?
Давайте я коротко скажу, что некоторым из них дали условные сроки, а некоторым дали реальные сроки, там плюс-минус 6-7 лет реальных сроков, строгого режима, разумеется.
Да.
Это как вы относитесь, во-первых, к приговору?
В контексте нашей нынешней политической ситуации, как к средней мягкости. Я не ожидал, что наши следственные органы простят подобные шалости, потому что они на все смотрят ведь по-своему, они на все смотрят серьезно. И защитники этих людей говорят, что они баловались, что все это не всерьез, там шутки, не всерьез.
Ну, в принципе, да, молодые люди, им 17-18 лет, 19.
Вот, там, молодые ребята. Но в голове следователя это все выглядит по-другому. Сегодня они балуются в одно, а завтра они ради шалости устроят какой-нибудь взрыв, например, сначала без человеческих жертв, а потом с человеческими жертвами. Вот такое баловство было, были два, значит, по-моему, лет 10 назад уже, может быть, чуть меньше, в Минске был взрыв метро. Там были два русских парня, но они белорусские граждане, но русские по национальности, то есть это никакие не кавказцы и никакие не исламисты. Мотивы их действий, они так и не были понятны, и они не установлены. То есть очень, очень похоже на то, что они ради каких-то вот идиотских понтов или просто для того, чтобы какую-то провокацию устроить, устроили вот этот вот взрыв. И в голове следователя все время вот есть такая вот угроза, что и эти могут дошалиться до того, что что-нибудь будет серьезное. Я объясняю логику следственных действий.
А что касается внедрения провокатора, это действительно провокатор, как вы считаете?
Думаю, что он там был, хотя вот суд это официально опроверг. Я думаю, что был
человек. Но он же проходит свидетелем по делу сейчас.
Да, свидетелем.
Очень странный человек, действительно.
Очень странный человек. Я думаю, что этот человек помог составить состав преступления. Он видел, как бы, что эти шебутные люди способны на большее, и он мог ради того, чтобы получилось удачное раскрытое дело, мог действительно их толкать к каким-то действиям, до которых они сами, может быть, и не додумались
бы. Как бы вы охарактеризовали эти действия его?
Но они на них пошли. Это то же самое, как вот американцы же часто устраивают такие же провокации. Там, кому-то там предлагают наркотики перевезти в Колумбию, летчику Ярошенко, например, и сажают потом за это. Кому-то там устроят подставу с продажей оружия, это уже Виктор Бут, и тоже сажают за это. Вот, то есть они сами это делают все от начала до конца, провокаторы, и ловят на этом. То есть здесь ровно та же схема.
Ну вот вы заговорили про США, давайте уже к козням Госдепа перейдем. Ну можно уже и озвучить, правда, можно уже и озвучить результаты нашего опроса голосования по поводу того, опасаются ли наши слушатели наступления второй волны пандемии коронавируса. И вот вам ответ. Да, опасаются. 60-40 соотношение, ну, то есть перевес небольшой, но тем не менее. Можно, конечно, считать, что 50-50, но тем не менее с небольшим перевесом. Вот.
Я думаю, что вот какие-то там санитарные меры типа ношения масок и социального дистанцирования могут стать реальной альтернативой новому карантину в этих условиях.
Просто штука-то в чем?
Это дешевле.
Что многие говорят о том, что сегодня тебя обслуживают в магазине без маски, а вечером, допустим, уже того же дня не обслуживают.
Ну вот я сторонник.
Или сегодня обслуживают строго в маске, чтобы ты находился, а завтра еще и перчатки с тебя
требуют. Я вот сторонник того, что если какие-то законы и правила приняты, а они были приняты еще в мае, то их надо либо соблюдать, либо отменять. А вот так вот, что мы их объявили, а потом ничего 3 месяца не делали, а потом вдруг стали проводить проверки и штрафовать людей, вот это как-то все через задницу опять.
Давайте уже к шалостям Госдепа. Итак, этот самый Госдеп США, Госдепартамент имеется в виду, опубликовал доклад об основах российской дезинформации. Суть его в следующем. Оказывается, есть англоязычные сайты, которые репостят новости RT и телеканал Rush Today и «Спутник». Госдеп эти сайты назвал ориентированными на Кремль и обвинил их в распространении дезинформации. Доказательств, что это именно дезинформация, конечно, никаких нет. В докладе также говорится, что российской дезинформации противопоставлены организованные усилия, которым напрямую намерены помогать США. Госдеп пообещал $10 миллионов за данные о вмешательстве в выборы США. И россиянам стали приходить смс-сообщения, но кто именно организовал рассылку, неизвестно.
Сейчас все начнут стучать на соседей в попытке заработать $10 миллионов.
Вот-вот-вот. Ну а как бы вы, собственно, назвали вот эти действия Госдеп США? Это такая предвыборная игра сейчас?
Ну ничего тут нового нет. Они едут на этой лошадке с 2016 года и будут продолжать ехать на ней еще дальше. Вот. Наши отношения отравляют взаимная паранойя. Взаимная, подчеркну, паранойя. У них она выражается вот в этой форме. У нас в каких-то других формах, ну, пока менее идиотических, как мне кажется.
А, то есть мы в этом смысле чуть-чуть более белые.
Ну, чуть-чуть менее идиотические, я бы сказал.
Я понял. Иван Панкин и известный российский журналист и политолог Георгий Бофт были с вами, остались довольны. Всего
доброго. До свидания.
Бофт знает.